Глава 23. Привести план в действие этой же ночью уже не было времени. До зари оставалось не более часа. Уилл предложил Хорасу и Ивенлин отправиться в Орлуин с донесением. Сам же он останется в горах и займется мостом. Однако Хорас наотрез отказался.
«Если мы уедем сейчас, мы не будем знать, получилось у тебя или нет. Что нам тогда сказать королю? Может быть, есть мост, а может быть, нет», — произнес он, и Уилл признал, что в словах друга есть смысл. «К тому же разрушить мост такого размера сложно даже рейнджеру. Тебе, скорее всего, понадобится помощь», — сказав это, Хорас улыбнулся, давая понять, что не собирался его обижать. Уилл согласился и даже обрадовался, что ребята останутся вместе с ним. Забывшись коротким беспокойным сном, на заре друзья были разбужены криками и звуками кнута. Орголы выгоняли рудокопов на работу достраивать мост. Весь день Хорас, Уилл и Ивенлин с тревогой наблюдали, как настил подползает все ближе и ближе к той расселине, где они затаились. С упавшим сердцем Уилл понял, что на слова умершего рудокопа нельзя полагаться. Было очевидно, что мост будет готов уже на следующий день. Причина подобной скорости, возможно, была в притоке свежей рабочей силы.
«Придется действовать этой ночью», — едва слышно выдохнул Уилл на ухо Ивенлин.
Оба лежали ничком на скалах, возвышающихся над местом строительства. В нескольких метрах от них Хорас преспокойно дремал под холодными лучами утреннего солнца. Девочка придвинулась чуть ближе и шепнула в ответ.
«Я вот думала, как мы разожжем такой пожар? Тут в округе с трудом хватает хвороста на маленький костерок».
Этот же вопрос терзал Уилла всю ночь напролет. Но тут он заулыбался, глядя, как несколько кельтов-рудокопов настилают полотно, приколачивая сосновые доски на слеги, лежавшие поперек ферм моста.
«Тут полным-полно хорошей древесины», — ответил он. «Если знать, где искать».
Ивенлин недоуменно посмотрела на юношу, потом проследила направление его взгляда. Ее нахмуренный лоб разгладился, и девушка тоже улыбнулась. Когда опустились сумерки, орголы принялись загонять усталых голодных пленников в горный штрек. Работы по расширению прохода к концу дня, похоже, закончились. Ребята подождали еще час до наступления полной темноты. В течение этого времени из штрека не доносилось никаких звуков. Теперь, когда они знали, что именно высматривать, они могли видеть зарево бивачных костров в седловине на другом конце штрека, отсвечивающие от низких, стремительно проносящихся облаков.
«Надеюсь, дождь не пойдет», — неожиданно сказал Хорас. — «Не то всю нашу затею загубит на корню».
Уже тронувшись с места, Уилл остановился, как вкопанный, и бросил быстрый взгляд на Хораса. Эта неприятная мысль не приходила ему в голову.
— «Никакого дождя не будет», — твердо произнес он, уповая на то, что окажется прав.
Затем снова сдвинулся с места и осторожно подвел тягая к недостроенному концу моста. Там конь остановился, навострив уши и подрагивая ноздрями, чутко ловя звуки и запахи, доносимые ночным ветерком.
«Сторожи!» — негромко отдал Уилл команду.
Тигай должен был предупредить, если заслышит приближающуюся опасность. Конь встряхнул гривой, мол, все понятно. Уилл прошел по голому остову моста до того места, где начинался настил. С легкостью пробежал по узким мостовым фермам над головокружительной бездной. Хорас и Ивенлин шли за ним, ступая более осторожно. На утешение Хорасу в эту ночь пришлось пройти меньшее расстояние до твердой поверхности законченного помоста. Хорас понял, что Уилл прав. Еще один день, и мост будет готов. Сняв лук и колчан, Уилл положил их на дощатый настил и вынул нож-сакс. Встав на колени, он принялся отдирать одну из досок, набитых на слеги. Это была сосна, мягкая, наструганная древесина, дрова, что надо. Хорас, используя в качестве рычага свой кинжал, принялся отдирать доску в следующем ряду. По мере того, как они отрывали доски, Ивенлин оттаскивала их в сторону и складывала в штабель. Скоро у нее набралось 6 штук, каждая более метра длиной. Подобрав их, она быстро перебежала на дальний конец моста и сложила их на дальней стороне разлома, вблизи того места, где толстые промазанные варом канаты крепились к деревянным опорным вышкам. К тому времени, как она вернулась, Уилл и Хорос порядком продвинулись. Они отодрали еще 6 досок. Эти Ивенлин отнесла к другой опорной вышке. Еще днем Уилл изложил друзьям свой план. Чтобы на дальней стороне разлома от моста наверняка ничего не осталось, им нужно сжечь и канаты, и сами вышки на той стороне, обрушив мост в бездну разлома. Орголы, может быть, и сумеют навести какой-нибудь временный веревочный мост, но ничего достаточно основательного и прочного им сделать не удастся, поэтому они не смогут переправить воинов в ближайшее время. Как только мост сгорит, Хорос, Уилл и Ивенлин помчатся во весь опор, чтобы предупредить короля об опасности, назревшей на юге. С орголами, которые все-таки преодолеют разлом, королевская армия разделается без труда. Мальчики продолжали отдирать доски и откладывать их в сторону для Ивенлин. Она же, в свою очередь, сновала, как неутомимый челнок, с одного конца моста на другой, пока штабель у каждой опорной вышки не достиг порядочной высоты. Несмотря на ночную прохладу, оба мальчика обливались потом, поскольку трудились, не жалея сил. Наконец, когда Уилл, отодрав одну доску, тут же принялся за другую, Ивенлин положила руку ему на плечо. «Хватит, я думаю», — сказала она. Тогда он остановился и смахнул пот со лба тыльной стороной руки. Ивенлин показала ему на другой конец моста, где с каждой стороны от дороги возвышался штабель из 20, если не больше, досок. Уилл размял затекшую шею, повертев головой в одну и в другую сторону, потом встал. — Ты права, — отозвался он. — Этого должно быть достаточно, чтобы загорелось все остальное. Жестом подозвав Ивенлин и Хорос, он подобрал лук и колчан и перешел мост. Минуту-другую он критически созерцал оба штабеля, потом сказал: «Нам понадобится щепа для розжига», и огляделся вокруг в поисках мелкорослых деревьев или кустарников, сухих сучьев на растопку. Конечно, ничего такого не было и в помине. «Одолжи мне на минутку твой сакс», — попросил Хорос, вытянув вперед руку. Когда Уилл вручил ему нож, Хорос взвесил его, затем, взяв одну из досок и поставив ее торцом, ошеломляюще быстрой очередью ударов расколол ее вдоль на дюжину тонких планок. — Не совсем то же, что упражняться с мечом, — с ухмылкой взглянул он на них, — но очень похоже. Пока Уилл с Ивенлин складывали тонкие сосновые лучины, Хорос строгал другую доску, снимая тонкие завитки сосновой стружки, чтобы дать пищу первым искоркам, высеченным о кремень огнивом. Уилл взглянул, как справляется Ивенлин. Убедившись, что у нее все хорошо, он снова вернулся к своему занятию. Он принимал сосновую стружку от Хороса, которую тот передавал горстями, и укладывал ее у основания постройки из досок. Вскоре Уилл перешел на сторону к Ивенлин. Хорос расколол еще несколько досок, затем с треском переломил надвое более узкие дощечки. Уилл нервно оглянулся. «Тише ты!» — шикнул он на приятеля. «Орголы не то что совсем глухие, а по штреку звук может передаваться». Хорос пожал плечами. «Да все уже в любом случае». Уилл придирчиво осмотрел оба сложенных костра. Убедившись, что стружки и щепа присутствуют в правильном соотношении и количестве, чтобы пламя занялось, он знаком показал друзьям перейти на другую сторону. «Вы отправляйтесь», — сказал он им. «Я разведу огонь и догоню вас». Хоросу не понадобилось повторять. У него не было никакого желания перебегать по голым фермам, пока за спиной языки пламени лижут просмоленные канаты. Ему хотелось иметь порядочный запас времени, чтобы преодолеть опасный участок пути. Ивенлин с минуту поколебалась, но потом все же послушалась. Они стали осторожно переходить на другую сторону, стараясь не смотреть вниз в устрашающую бездну под ногами, когда преодолевали последние 10 метров. Они отодрали часть досок, и теперь пустота казалась еще более устрашающей. Благополучно добравшись до другой стороны, они помахали Уиллу. Хорас и Ивенлин с трудом различали его согнутый силуэт у правой опорной вышки, объятой тьмой. Посыпались яркие искры, когда он ударил огнивом о кремень. Затем еще один светлый сноп, и на сей раз сосновая стружка занялась, и у основания сложенного костра желтовато затлел огонек и начал постепенно расти. Уилл тихонько поддувал огонь, наблюдая, как нетерпеливые желтые язычки разбегаются, жадно лижут шероховатую сосновую стружку, пожирают горючую смолку, пропитывающую древесные волокна, и становятся больше и прожорливее с каждой секундой. Первой занялась тонкая дранка. Потом пламя взметнулось ввысь, огонь жадными пальцами тронул веревочные стропы моста, потянулся к толстым смоленым канатам. Зашипел вар, закапал в огонь, каждый раз вспыхивая ярко-голубым сполохом. Убедившись, что костер у первой опорной вышки разгорелся на славу, Уилл перебежал к другой вышке и снова стал ударять огнивом о кремень. Наблюдавшие за ним с другой стороны Хорас и Ивенлин снова видели яркие искры, потом маленькое, быстро растущее желтовато-огненное пятно. Уилл выпрямился во весь рост и, ярко выделяясь на фоне двух горящих костров, отступил, чтобы удостовериться, что оба костра разгораются так, как положено. Правая опорная вышка и канат уже начинали дымиться от огненного жара. Удовлетворенный зрелищем, Уилл подобрал лук и колчан и помчался назад по мосту, немного сбавив скорость, когда пробегал по узким фермам. Оказавшись рядом с друзьями, он обернулся, чтобы посмотреть на дело рук своих. Правый канат яростно полыхал. Внезапный порыв ветра взметнул над ним целый сноп искр. Костер по левую руку разгорался не так хорошо. Может, это проказы ветра помешали пламени дотянуться до пропитанных варом канатов по эту сторону, а может, доски были недостаточно просушены. Как бы там ни было, прямо на их глазах пламя стало медленно спадать и угасло.